Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
Я айюхаллазина аману дзкуру Аллаха дзикран касира. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья! Вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. We'll be right back. Иран – волшебная страна.
Друзья, как вы помните, на прошлой неделе мы с вами совершили виртуальную экскурсию по южной провинции Бушер и ее одноименному административному центру, где ознакомились с их ценными историческими достопримечательностями. Сегодня мы заглянем в другие округи провинции Бушер. Округ Дашестан. С административным центром в городе Бураджан считается сельскохозяйственным полюсом провинции Бушер. Львиная доля продукции провинции Бушер производится именно в этом округе. Основное занятие местного населения – это земледелие и разведение пальм. Основные продукты – это финики, табак и бахчевые культуры, экспортируемые в остальные районы страны. Следует сказать, что в провинции Бушер существуют уникальные здания и памятники, свидетельствующие о большом значении этого уголка иранской земли. В особенности в округе Даштестан и в окрестностях Бураджана разбросаны древние холмы и памятники деятельности наших предков, как веский документ о богатой культуре и истории местного населения. Один из самых популярных уцелевших памятников в провинции Бушер является замок Бураджан или каравансарай Мошир-аль-Мольк, находящийся в центре города. Автор этого сооружения – архитектор Хадж-Мухаммад Рахим Ширази. И моста Мошир и каравансарая Далаки. Весьма искусно построил это здание в стиле периода зендов. Основной стройматериал каравансарая составляет камень, гипс и сарудж, а пол здания покрыт большими каменными плитами с резьбой. Общая площадь здания 7000 квадратных метров с базовым основанием около 4200 квадратных метров. В каравансарае Мошир-аль-Мольке в общем насчитывается 68 комнат и худжр помещений для отдыха и обучения учащихся медресе, число которых ввиду изменения функциональности в следующие периоды уменьшалось либо увеличивалось. Это здание до 1882 года использовалось как каравансарай, так как ввиду расположения города Бураджан на торговом маршруте Шираз-Бушер представлял собой удобное место для отдыха пассажиров и караванов. Каравансарай Мошир в разные периоды имел различные функции. Это здание в 1998 году ввиду своего исторического значения был эвакуирован и реставрирован для использования в культурно-художественных целях. Каравансарай Мошир-аль-Мольк был занесен в список национальных памятников страны в 1983 году. В окрестностях Бураджана обнаружены ценные исторические памятники, относящиеся к эпохам Мидии, Сасанидов и Аршакидов. В числе этих ценных районов – древний район Туз или Туджи на берегу реки Шапур-Далаки. Туз в прошлом был торговым городом, его ткани и прочие текстильные товары пользовались большим спросом. Памятники старинного Туза наблюдаются в окрестностях этого района в форме руин и кучи из камня, глины и гипса, что свидетельствует о широте территории и истории старинной области Туз. Другой ценный исторический памятник под городом Бураджан – это историческая пещера Чехел-Хане, буквально вырезанная в каменных скалах по обеим сторонам реки Шапур. Историческая пещера Чехел-Хане состоит из веранды напротив комнат и коридоров, обеспечивающих сообщение между комнатами. Имеющиеся доказательства гласят о том, что эти памятники относятся к эпохе Мидии и временам Сасанидов. Помимо упомянутых, иранская археологическая группа обнаружила в окрестностях города Бураджан руины двух больших дворцов, относящихся к Ахаменидам. Эти дворцы во времена Ахаменидов были главными военными базами Ирана на берегах Персидского залива. К востоку от Даштестана расположен еще один округ провинции Бушер – Тангистан. Его административный центр – город Ахрам. Главное занятие местного населения связано с обслуживанием, частично земледелием и рыболовством. Жители Тангистана во все времена, в частности в последние столетия, прославились своей смелостью и патриотизмом. Храбрость и самоотверженность мужественных жителей Тангистана во время Первой мировой войны, их упорное сопротивление британским войскам, вторгшимся на юг Ирана и город Шираз, стали притчей во всех языцах. Сельский район Ахра в провинции Бушер ввиду своих религиозно-исторических и природных достопримечательностей имеет большое туристическое значение. В число объектов природного интереса на окраине города Ахра входят цитрусовые сады и обильные источники. Среди исторических памятников в этой области выглядят особенно важными руины двух военных цитаделей, напоминающих о мужестве людей, погибших за дело Родины. В окрестностях Ахрама наличествуют многочисленные религиозно-исторические памятники, часто посещаемые местными жителями и туристами из других городов страны. На юго-восточном краю провинции Бушер, на поперечном секторе Персидского залива, находится округ Канган с административным центром в одноименном порту. Округ Канган, ввиду своих красивых пляжей на побережье Персидского залива, считается одним из самых интересных достопримечательностей провинции Бушер. К тому же, благодаря наличию гигантского завода по переработке природного газа, округ Канган превратился в важный промышленный полюс провинции Бушер. Так что помимо снабжения газом самых отдаленных районов страны, он экспортирует продукцию за границу. Ввиду наличия газоперерабатывающего завода, наибольшая занятость в этом округе приходится на долю промышленности. Впрочем, город Канган считается также и рыболовным портом. Небольшой порт Тахири из подчиненных округа Канган районов в X веку имел большое торговое значение, так как рядом находится большой древний город Сираф. Хотя сегодня от Сирафа остались лишь руины, во времена сасанидов он считался одним из важных портов Персидского залива, а в первые столетия после пришествия ислама одним из стратегических важных портов страны. В IX-X веках, когда торговля на Персидском заливе достигла наивысшего уровня своего развития, Сираф был одним из главных центров регионального бизнеса, и все товары, ввозимые в Иран через море, проходили через данный порт. Так или иначе, имеющаяся историческая документация свидетельствует о том, что округ Канган имел большое стратегическое, торговое и историческое значение. Среди местных достопримечательностей можно выделить еще горячий источник Миалу на севере Кангана. Округ Асалуе с одноименным административным центром в январе 2013 года отделился от округа Канган. Порт Асалуе является главной экономической базой в Иране, крупнейшей зоной энергетического производства на самом южном краю страны. Последние 12 лет он получил стремительное развитие. Административный центр округа Порт Асалуе находится в 276 километрах к юго-востоку от Бушера, в 570 километрах к западу от порта Бендер-Аббас и является ближайшим газовым месторождением Южный Парс, районом на суше, на северном побережье Персидского залива. Асалуе также отличается глубокой историей. Он считается одним из первых портов Персидского залива. Его исторические памятники, включая многочисленные замки и мечети, разрушены в затяжных войнах и междоусобицах. Имеется доказательство, что порт Асалуе появился в эпоху сасанидов. Асалуе находится в 300 километрах к востоку от порта Бушер. Он расположен на расстоянии 100 километров от газового бассейна Южный Парс, раскинувшегося посередине Персидского залива. Лазурные воды Персидского залива на своем дне в радиусе от 100 до 120 километров от берега скрывает в своих недрах гигантское месторождение Парс, часть которого, то есть Северный Парс, находится в территориальных водах Ирана, а другая часть, Южный Парс, принадлежит совместно Ирану и Катару. Хотя на основе некоторых данных обнаружение газового месторождения Северный Парс приписывают к 70-м годам прошлого века, а многие специалисты считают, что точный объем ресурсов этого месторождения пока остается неизвестным. Это месторождение расположено на 120 километрах юго-востока от Бушера, на глубине от 2 до 30 метров, содержит примерно 7 триллионов кубических метров газа. Нефтеразведочные работы в этом месторождении начались в 1963 году проведением сейсмических испытаний, а первая разведочная скважина была проборена в 1966 году. Первоначальная разработка с целью эксплуатации месторождения была одобрена в 1977 году. После бурения 17 скважин и установки 26 морских платформ в связи с Исламской революцией и началом навязанной Саддамом войной проект был остановлен. По окончании войны с началом периода созидания соответствующие директора уделили наибольшее свое внимание совместному ирано-катарскому месторождению Южный Парс. Общая площадь Южного Парса – 9700 квадратных километров, из чего долю Ирана составляет 3700 квадратных километров. Эти резервуары находятся в пласте толщиной 250 метров на глубине около 3000 метров от дна моря. Эта часть газового месторождения содержит 14 триллионов кубометров природного газа наряду с 18 миллиардами баррелей газовых конденсатов, что составляет около 50% газовых ресурсов Ирана. Разработка газового месторождения Южный Парс производится с целью удовлетворения растущего спроса на голубое топливо и его экспорта на другие рынки, а также использование газового конденсата в качестве сырья для нефтехимической промышленности.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Когда человек блуждает по пустыне неопределенности и растерянности, он забывает о Создателе Вселенной, вере в Него и религиозных предписаниях. Если это блуждание в неопределенности будет продолжаться, то ржавчина невежества и сомнений покроет темными пятнами его сердце и уклонит от пути истины. Всевышний в 32-м аяте суры Аль-Маида трапеза повелевает: кто убьет человека не за убийство или распространение нечести на земле, тот словно убил всех людей, а кто оживит душу, тот словно оживил и сохранил жизнь всем людям. Имам Садык, да будет мир с ним, комментирует данное божественное откровение, повелевает: более широким толкованием этого аята является следующее. Если кто-то направит человека на путь истины и отвратит от неверия и заблуждения, он словно оживил не только его, но и все человечество. А если кто-либо совратит человека с прямого пути и направит в сторону заблуждения и неверия, он тем самым убьет не только его, но и все человечество. Другим примером помощи ближним своим и устранения их проблем является наставление брата по вере. Если человек видит, что тот может впасть в греховное, он должен рассказать ему об опасности греха, а если угрожает опасность его имуществу или даже жизни, мусульманин должен предупредить своего брата по вере. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал в этой связи: «Самой высокой степени в раю удостаивается тот, кто на земле творил добро и благо другим людям». Его светлость имам Али в этой связи говорит, что общество, в котором нет того, кто наставляет на путь, и нет тех, кто прислушивается к этим наставлениям, в таком обществе нет блага и добра. Повелитель правоверных в этой связи повелевает: в обществе, в котором нет того, кто наставляет на путь и увещевает, и в котором не любят увещевателей, в таком обществе нет блага. Важность такого желания и стремления к совершению добра и благотворительности является настолько высокой, что его светлость имам Бакыр, да будет мир с ним, по поводу тех, кто воздерживается и не наставляя других, говорит: «Следуй за тем, кто, если и заставляет тебя плакать, желает добра тебе, а того, кто вызывает к тебе радость, не желает зла тебе, сторонись». Другой очень важный момент заключается в том, что человек должен быть настолько совершенным в управлении своими чувствами и желаниями, что когда слышит наставления и увещевания, он должен принимать эти благие советы и наставления. Те, кто отказываются прислушаться к наставлениям и увещеваниям и принимают призыв к совершению благого и воздержание от дурного как оскорбление, в действительности своими руками подвергают себя погибели и пресекают себе путь к истине. Его светлость имам Али повелевает: тот, кто не признает наставления и противится увещеванию, тот подвергает себя погибели. В свою очередь, тот, кто увещевает своего брата по вере, должен делать наставление так, чтобы не обидеть, не задеть чувство собственного достоинства и уважения его. Тогда тот, кому обращено увещевание, легче и быстрее согласится и воспримет истину. Ислам, например, призывает указывать на недостатки косвенно, а не напрямую, чтобы сохранить уважение человека, преподнести это так, чтобы тот, кому обращаются, воспринимал это как дар. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и род его, в этой связи повелевает, что лучшим для вас братом по вере является тот из вас, кто дарит вам ваши недостатки. Есть и другой хадис, в котором говорится: «Правоверный служит зеркалом для правоверного и устраняет от него печаль и муки». Ведь зеркало на самом деле показывает недостатки человека, без лишенного шума, более того, в полном безмолвии, ничего не уменьшая и не преувеличивая. Чем более чистым и блестящим будет зеркало, тем лучше и точнее будет отражение в нем, в том числе недостатки, в случае, если таковые имеются. Так и сердца правоверных. Чем более чистыми и искренними они будут по отношению друг к другу, тем красивее и лучше они будут отражать недостатки. Другим примером устранения нужд и трудностей мусульман является уважение других. Ведь многие душевные и духовные болезни человека можно устранить, а порой и избежать, просто проявив должное уважение человеку и открыть тем самым ему путь к истинному счастью. Другими словами, уважение человека, признание его заслуг и чувство собственного достоинства – оказывают чудотворное воздействие на общественную жизнь. В священном Коране и при чистой школе непогрешимых членов дома пророка Мухаммада придается огромное значение вопросу уважения других. Согласно их учениям, уважение брата по вере приравнивается к уважению Бога, пророка Мухаммада и непогрешимых членов семьи его светлости.
Посланник Аллаха сказал: «Тот, кто проявит уважение к своему брату по вере, тот проявит уважение Всевышнему и Всемогущему Создателю». Имам Садык сказал: «Если человек проявит уважение к нашим друзьям, он тем самым проявит уважение Богу, Его пророку и обрадует нас». В то же время уважение братьев по вере сопровождается большим божественным уважением. Великодушный посланник Аллаха сказал: «Тот, кто проявит уважение своему брату, мусульманину, хорошим и приятным словом и поможет ему в решении его трудностей, до тех пор, пока он решает его проблемы, над его головой, словно тень распространяется милость Аллаха».
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Служение другим. Одним из ярких качеств, проявленных в жизни великого пророка ислама и его непорочного семейства, было служение другим людям и обеспечение их материальных и духовных нужд. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, не раз говорил об этом, что фаворитом в глазах Всевышнего является тот, кто больше всех служит его рабам. Его светлость не только разделил все богатство своей супруги Хадиджи, мир ей, между малоимущими слоями общества, но и собственными руками сажал пальмовые сады, дарил их нуждающимся людям в Мекке и Медине после того, как они начинали приносить плоды. Имам Али, мир ему, говорил: «Посланник Аллаха часто оставался голодным и даже иногда от голода привязывал камень к своему животу. Его светлость желал встретиться со Всевышним с голодным животом». Таким образом, посланник Аллаха старался почувствовать боль и страдания голодных и ни секунду не забывал о них. С таким же настроением посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, говорил: «Не верил в меня тот, кто ночует сытым в то время, когда его сосед засыпает голодным. Если в городе ночует голодный, Всевышний в день страшного суда не обратит на жителей города милостивого взгляда». Васаил Аш-Шиа, том 2, страница 218. Знакомство со страданием и недостатками других и чувство ответственности перед ними пользуются гораздо большим значением и ценностью в гуманно-исламской культуре, чем другие религиозные обязанности, не связанные с нуждами других. Об этом говорил посланник Аллаха: «Самым набожным человеком является самый доброжелательный и искренний к мусульманам». Аль-Усуль Аль-Кафи, книга о вере и невере. В исламской культуре истинный мусульманин должен помышлять о служении обществу вдали от каких-либо враждебных помыслов и считать себя служителем общества. Такое настроение пользуется настолько большой ценностью в глазах Всевышнего, что когда спросили у посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, кто считается любимым рабом Бога, его светлость ответил: «Тот, кто делает больше всех добра и приносит больше пользы другим». Аль-Усуль Аль-Кафи, книга о вере и невере. Одним из самых эффективных методов поощрения людей к серьезному служению обществу является вознаграждение. Хотя благородные люди служат другим только ради угоды Господней, и без какого-либо ожидания вознаграждение считается логическим принципом, которому уделяет серьезное внимание Всевышний в Священном Коране и подчеркивает посланник Аллаха и его семейство, да будет мир с ними. Посланник Аллаха говорил: «Каждому мусульманину, который служит группе мусульман, Всевышний позволяет райским служителям по числу данной группы служить ему и делать то, что он желает. Однако положение разных людей не равно в глазах Всевышнего, и превосходство здесь зависит от достойных деяний и искренней воли человека ради удовлетворения Господа». Иногда человек радует другого улыбкой, теплым словом или подходом, или, как говорится в Коране, поощряет других помогать малоимущим. Посланник Аллаха высоко ценил даже такие действия. Его светлость говорил: «Каждый мусульманин, который своим дружеским словом старается решать проблему своего брата-мусульманина, находится под сенью милости Всевышнего, вплоть до того, что Господь займется решением его проблем». Аль-Усуль Аль-Кафи, книга о вере и невере. В справедливой исламской системе не существует признаков дискриминации, общественной классификации, нищеты, бед. В обязанности улемов и чиновников исламского правительства входит защита прав малоимущих и лишение корыстолюбивых богатых их незаконного богатства. Если они не осуществляют свои обязанности, это обязанность исламского общества постараться уничтожить нищету и обеспечить жизнь малоимущих людей. Одна из жизненных нужд человека – это ежедневное пропитание. Мало кто не знает, что в сегодняшнем так называемом цивилизованном мире ежедневно тысячи людей умирают от голода или страдают от хронического недоедания, в результате чего подвергаются разным заболеваниям. При этом другая группа живет в полном благополучии и своим расточительством, и, что называется, купаются в роскоши. В таких условиях ответственные люди не могут быть равнодушными и прилагают усилия к продовольственному обеспечению малоимущих людей. В честь такого гуманитарного действия говорит посланник Аллаха: «Всевышний принимает того, кто накормит трех голодных мусульманинов в трех местах – в райском саду, в раю Эдем или вечном раю, под тенью дерева Туба». Это дерево в Эдемском раю, которое посадил сам Господь. Аль-Усуль Аль-Кафи, книга о вере и невере. Другой основной нуждой человека считается общественная безопасность. В мире, где люди соперничают в моде, дорогой одежде, несколько миллионов людей страдают от недостатка куска хлеба, что порождает различные культурные и социальные проблемы. Верующие люди помогают другим в этой сфере, обеспечивая одежды малоимущих. Сильно озабоченный страданием малоимущих людей, пророк ислама говорил: «Тому, кто обеспечит одежды одного малоимущего мусульманина или накормит его, Всевышний выделит 70 тысяч ангелов, которые будут молиться за прощение его грехов до самого дня страшного суда». Иногда бывает, что проблемы, недостатки, нужды не ограничиваются определенным слоем общества, а распространяются по всему обществу. При таких условиях устранение этих проблем будет возможно только при коллективной воле, в частности, когда общество подвергается опасности со стороны внутренних и внешних врагов, которые пытаются оказать давление на мусульманин путем военной угрозы, экономических санкций, чтобы они отказались от своих идеалов и веры, подобно тому, что наблюдается сегодня в исламском мире. С одной стороны, США, Европа, мировой сионизм прилагают все усилия и посредством различных видов политических, военных, экономических, пропагандистских заговоров борются с исламом и с мусульманами. А с другой, мусульманские правители-предатели в регионе служат мировому империализму для укрепления своего политического положения и обеспечения экономических интересов. Они стоят в едином фронте с мировым неверием и не отказываются ни от какого преступления на пути достижения своих сатанинских и антигуманных целей. При таких условиях может ли ответственный человек и мусульманин быть равнодушным и не чувствовать за собой ответственности? В чем обязанность истинных мусульман перед исламским миром на данном чувствительном отрезке? В ответ на вышеуказанные вопросы посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, говорит: «Не считается мусульманином тот, кто просыпается утром и не старается решить проблемы мусульман». Васаил Аш-Шиа, том 2, страница 520. Имея всемирную миссию, посланник Аллаха ощущал ответственность перед всем человеческим обществом. И для того, чтобы продемонстрировать, что ислам не только помышляет о судьбах мусульман, но и замечает страдания всех людей, независимо от политических, географических, этнических принадлежностей, говорил: «Не считается мусульманином тот, кто слышит возглас человека о помощи и не отвечает на него». С учетом данных ярких изречений, можно ли назвать мусульманином тех, кто наблюдает боли и страдания, беспощадный грабеж имущества мусульман и молчит перед лицом этих преступлений? Вправе ли правители исламских государств, которые спонсируют террористов финансовыми средствами, оружием, требуют, чтобы они убивали невинных людей? Несомненно, цель мирового неверия заключается в подрыве гуманного и милостивого облика истинного ислама путем развязывания войн, конфликтов, разногласий между мусульманами и, к сожалению, обманутые такфириты, экстремисты и их саудовские спонсоры помогают врагам достичь эти цели.
Единство в исламском мире.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, друзья, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Единство в исламском мире». Сегодня мы поговорим о формировании политико-идеологического течения «Талибанизм». Группировка «Талибан» впервые заявила о себе в 1994 году как о новом интеллектуальном, политическом и идеологическом течении с военным крылом. Захватив некоторые территории на юге и востоке Афганистана, в Сан-Хисар и Эспин-Булдаке талибы оккупировали и Кандагар, и Джалалабад. В 1995 году эта террористическая группировка продвинулась вперед и захватила Герат и еще 10 провинций. Столица Афганистана Кабул оказалась в осаде. Ахмад-Шах Масуд, министр обороны в правительстве Раббани, остановил наступление на столицу и около года удерживал талибов в окрестностях Кабула. Однако через некоторое время талибам удалось захватить и столицу, и они стали вынашивать планы о захвате северных территорий Афганистана, в том числе Мазар-Шарифа. При помощи семинаристов из Пакистана, возвращенных на деньги Саудовской Аравии, талибы смогли захватить обширные территории Афганистана, населенные преимущественно пуштунами, и не только, провозгласив тем самым свое правление. Первыми правления террористической группировки «Талибан» над Афганистаном признали Саудовская Аравия, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. Многие обозреватели в то время не считали талибов серьезным течением, однако с течением времени все больше стали проявляться черты не просто террористической группировки, а целого политико-идеологического течения, причем достаточно опасного для ислама, потому что они нацелились на эту божественную религию в корне. За последние два десятка лет эта группировка под разными предлогами и прикрываясь разными названиями разожгла множество войн на религиозной почве и опозорила ислам и последователей этой чистой божественной религии. Появление группировки «Талибан», а если говорить более открыто, течение «талибанизм» в Афганистане имеет корни как во внутренних, так и внешних факторах. Мы в наших передачах уже отмечали, что деспотия и иностранное вмешательство во внутренние дела исламского мира послужили главными факторами отсталости исламской умы в целом и исламских государств в отдельности, которые привели к расколу и трениям в исламском мире. Оба данных фактора в Афганистане стали двумя сторонами одной монеты в создании таких пагубных процессов в этой стране, как хаос, беспорядок, экономическая и культурная деградация и отсталость для того, чтобы подготовить в этой стране благоприятную почву распространения радикальных и уклонистских религиозных идей. Через 5 лет после того, как в 1973 году принц Давуд посредством переворота захватил власть в Афганистане, свергнув правление Захиршаха, в стране произошел еще один переворот, устроенный Народной демократической партией Афганистана, которая свергла Давуда, и в ходе переворота сам государь Давуд был убит. Этот переворот подготовил почву вторжения советских войск в Афганистан. Хорошие отношения между Народной демократической партией Афганистана и Советским Союзом способствовали тому, что в 1979 году советские войска вошли в Афганистан, чтобы оказать поддержку терпящему крах правительству Раббани. Тогдашний Советский Союз официально заявил о своем военном присутствии в Афганистане 24 декабря 1979 года. Таким образом, в Афганистане начался советский Вьетнам. В этот отрезок времени стали формироваться военизированные формирования для войны с советской армией, которые получили название джихадовских группировок, которые нападали на советские войска в любой точке Афганистана. Никто, безусловно, не отрицает факт недовольства штатов военным вторжением СССР в Афганистан, поэтому Америка сыграла не последнюю роль в формировании и военном снаряжении этих воинствующих группировок, утверждавших о джихаде. В это время при поддержке ЦРУ, возвращенный ваххабитскими идеями Саудовской Аравии Усама бен Ладен перебрался в Афганистан и тоже присоединился к войне с Красной Армией. Оккупация Афганистана советскими войсками и вмешательство США во внутренние дела этой страны с одной стороны, а с другой безуспешные попытки джихадовских группировок создать универсальное правительство, чтобы установить стабильность и покой в этой стране, и как следствие экономический и культурный голод и усиление разногласий и войн на этнической почве стали главными причинами формирования опасного течения талибанизм в исламском мире. Ведь после того, как Советский Союз вывел свои войска из Афганистана 15 февраля 1989 года, Наджибулла некоторое время смог просуществовать во главе правительства при поддержке коммунистов и в первую очередь Советского Союза, но в конечном итоге после падения его власти между джихадовскими группировками началась настоящая война за власть, переросшая в многолетнюю гражданскую войну. Этот хаос стал результатом вмешательства чужеземного государства во внутренние дела исламского мира и появления активизации этнических и конфессиональных разногласий среди мусульман, подготовив тем самым предварительную почву для проявления и появления радикальных и экстремистских течений. 10 лет широкомасштабных военных действий джихадовских группировок с Красной Армией в период с 1979 по 1989 года, с одной стороны, и распространение хаоса, беспорядка и внутренних конфликтов между джихадовскими группировками, с другой, уничтожили экономическую инфраструктуру Афганистана и стали причиной распространения всеобщей бедности в стране. Продолжение и распространение этой всеобщей бедности стало одним из факторов распространения талибанизма в Афганистане. Этот момент заслуживает внимания, особенно в том плане, что костяк талибов и главное ядро этой террористической группировки составили представители молодежи из числа лишенных слоев общества, особенно представителей паштунов, которые после вывода советских войск и окончания джихада стали обучаться в религиозных школах медресе в Пакистане, которые спонсировались Саудовской Аравией, и это же королевство определяло программу обучения в этих медресе. Экономический кризис и культурная бедность с одной стороны и запоздалое влияние религиозных традиций и желание к религиозным знаниям и обучаться в медресе позволили некоторым правительствам региона воспользоваться этим молодым потенциалом для создания новой религиозной и военной группировки, какой стала группировка «Талибан». Как мы уже отметили, движение «Талибан» в качестве фанатичного религиозного движения, которое было пионером в деле создания раскола и распри среди различных исламских группировок и создавало ложную конкуренцию и вражду между исламскими странами, стало развязывать новые и усиливать старые религиозные разногласия и войны и пролило много крови правоверных. Получив в медресе неполные религиозные знания, в основном связанные с джихадом, афганская молодежь считала участие в войнах во имя установления в стране религиозной власти своим долгом и ошибочно считала, что их деятельность служит джихадом, то есть участием в священной войне на пути Бога. Подпитанные в этой школе ненавистью к шиитам, их фанатизм увеличивался в рядах талибов и проявлялся в их военной деятельности и убийстве своих братьев по вере. Безусловно, не следует забывать в этом процессе и роль некоторых деспотичных правителей в исламских странах. К примеру, руководство Саудовской Аравии, ежегодно оказывая огромную финансовую помощь через свои институты, огромные сети мечетей и медресе по всему миру, которые лоббируют ваххабитские идеи, сыграли огромную и непосредственную роль в формировании группировки «Талибан». Нет сомнений, что данная помощь Саудовской Аравии и помощь ряда других стран региона, направленная на формирование и упрочение мощи талибанизма, стали причиной усиления раскола и дезинтеграции во всем исламском мире. Влияние внешнего фактора на формирование талибанизма не ограничилось лишь военным походом Советского Союза на Афганистан и поддержкой джихадовских группировок Афганистана со стороны Америки и ряда реакционных исламских стран региона, потому что западные страны, особенно Америка, сыграли не последнюю роль в приходе к власти в Афганистане талибов. Американцы были заинтересованы в том, чтобы к власти в Афганистане пришли талибы, которые, с одной стороны, обеспечили бы интересы нефтяных американских компаний, а с другой, ввиду их неприязни к шиитам на фоне роста могущества и влияния исламского Ирана, они помешали бы распространению влияния исламской революции на Афганистан и страны Центральной Азии. Другими словами, американцы попытались при поддержке талибов противостоять дискурсу исламской революции, основанному на неприязни к империализму и неприемлемости внутренней деспотии. Дискурсу, который пытается представить миру подлинный милосердный облик ислама. Американцы попытались создать альтернативу этому дискурсу посредством талибов, которые представляли ислам в мерзком и нелогичном облике, но гармонирующем с мировым империализмом и внутренней деспотией. Более того, посредством разжигания этнических и конфессиональных расприй они попытались создать новые препятствия на пути дискурса исламской революции, которая является знаменосцем новой исламской уммы, основанной на религиозном народовластии как внутри каждого исламского государства в отдельности, так и всего исламского мира в целом. А военный поход США на Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом, в частности истребления талибан после 11 сентября 2001 года, преследовал, помимо множества других целей, также цель отвести взгляд от Америки как одного из основателей талибанизма в мире. Thank you.
Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Дорогие друзья, начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». В прошлой передаче мы отметили, что в настоящее время в мире изучено свыше 20 тысяч видов лекарственных трав, большинство из которых произрастают в различных районах Ирана. До сего времени в Иране открыто более 7500 видов растений, в большинстве своем лекарственных. Принимая во внимание широкое использование лекарственных трав внутри страны и за ее пределами, мы посчитали уместным в этой передаче познакомить вас с наиболее известными видами лекарственных трав Ирана. Одним из известных лекарственных растений Ирана является алтей. Это декоративное растение с красивыми цветами растет во многих точках Ирана, в том числе в районе Альборза, окрестностях Тегерана и реки Кередж, в северных районах Ирана, Азербайджана, Хорасана, Луристана и Исфагана. Высота стебля алтея колеблется в пределах от 50 до 150 сантиметров. Жизнь этого растения длится более 2 лет. Корень растения имеет вертикальную форму, желтый цвет и отличается прочностью. Стебель и листья алтея покрыты мягким пушком, а его крупные красивые цветы имеют красную, розовую, желтую и белую окраски. Алтей произрастает в различных районах мира, однако самой подходящей средой обитания для этого растения является песочная и болотистая почва, несколько соленая. Разведение этого растения возможно 2 способами – посредством высаживания семян или путем посадки черенков. Применение находит отвар из корней, листьев и даже семян алтея. Слизистые свойства этого растения весьма эффективны при лечении ангины, острого кашля, бронхита, астмы, заболеваний дыхательных путей, желудочно-кишечных болезней. Отвар корней алтея используется еще для полоскания при различных заболеваниях рта и горла. Устраняет сухость во рту при высокой температуре. Из свежих листьев и измельченных корней алтея готовят бальзам для лечения всяких ран. Вдобавок к этому отвар цветков и листьев алтея используется еще как лосьон для чувствительной кожи, а также пилюли, полученные из алтея, изготовленные из разных частей этого растения. Они доступны для всех, они имеют быстрое воздействие на ангину и другие заболевания горла. Дорогие слушатели, если вы интересуетесь химическим составом алтея, отметим, что все части этого растения отличаются слизистым свойством, и кроме этого, корень алтея содержит слизь, крахмал, пектин, танин, сахарозу и ряд других эффективных веществ. Быть может, именно по этой причине римский естествоиспытатель Пеллини придавал огромное значение различным видам этого растения. Он писал: «Один глоток микстуры этого растения оберегает человека от многих заболеваний». Дорогие друзья, время передачи подошло к концу. Мы завершаем ее в надежде на то, что она вам понравилась. Да хранит вас Аллах!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: плюс 98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.